Вторые и третьи двери были подобны первым. Сталь и железо с небольшим застекленным окошком посредине. Вельгерис подходил к каждому с таким выражением, словно ему все сильнее хотелось ткнуть кого-нибудь ножом. Экенхард нисколько не удивлялся. Недоверие живет в любом шпионе. Оно нечто естественное, словно сердцебиение или дыхание. Крыса полагал, что будь он на месте их гостя, тоже чувствовал бы, что-то здесь не так. По сути-то, кроме красивого представления с таинственной башней, железными дверьми и вооруженной стражей, Гентрел так и не представил никаких доказательств в подтверждение своей истории. Ни один из узников, ни первый парень, ни кажущаяся его ровесницей девочка, ни 15-летний с виду подросток не производил серьезного впечатления. Спокойно спали в своих камерах и, похоже, не имели желания ходить по стенам или гнуть голыми руками толстенные стальные прутья. Если бы не рисунки, которые произвели на гончую такое впечатление, он наверняка бы развернулся и ушел. Но они как раз приближались к камере их автора. Если и она будет спать сном невинного младенца, наверняка их ждет война разведок, решил крыса, глядя на лицо Вильгериса. Никто не любит, когда из него делают идиота. Камера была торцевой, коридор от нее поворачивал вправо и шел вдоль восточной стены. В помещение вела пара дверей. «Нам необходимо видеть каждый фрагмент камеры без того, чтобы ежеминутно входить внутрь», — пояснил Гентрел, хотя Вильгерис не промолвил ни слова. Гончая без звука подошел к двери. Не ожидая приказания, Экенхард занялся веревкой, одним ухом прислушиваясь к бормотанию шпиона. Чувствовал, как встают дыбом волосы у него на затылке. Обменялся взглядами с командиром, который уже стоял в паре шагов в стороне и со странным выражением разглядывал гостя. Тот шептал. «Девочка, около 15-16 лет, светлые волосы, обтрепанная рубаха, спит на матрасе, лежащем на полу. Камера обустроена скромнее прочих. Кроме матраса никаких вещей, даже одеяла. Стены, как и в предыдущих камерах, покрыты пятнами и лишаями». Казалось, что Вильгерис засмотрелся куда-то в пространство, затаив дыхание. «Девочку окружает... Нет, не могу это назвать. Ее словно нет, словно она делит свое пространство с чем-то еще». Это не иллюзия, не превращение, не отсечение. Нет ни следа прикосновения хаоса. Ничего, кроме мрака, и все же. У меня пощипывают пальцы, в ушах стоит звон, вкус грибов на языке, лаванда, чеснок, мед. Не от нее. Что, проклятие? Он чуть отступил, по очереди осмотрел все четыре засова, запирающие двери. Молниеносным движением, словно богомол, повернулся к Экенхарду. Глаза его были подобны черным колодцам. Потом взглянул налево, за поворот коридора. И в этот миг из-за поворота вышла смерть. Фигура в белом была как будто вырезана из куска полотна и казалась двумерной. Потом она шагнула вперед, ее лизнул свет лампадки, и вдруг она обрела глубину, но не сделалась от этого менее абсурдной. Белые штаны, белая свободная рубаха, лицо, словно покрытое лаком маска, седые волосы, белые ладони, нет, перчатки, штанины закрывают голени, но Экенхард готов был поспорить на любые деньги, что сапоги пришельца, если он их носил, тоже оказались бы белыми. «Как?» — заворочилось под черепом. «Как он сюда вошел? Магия? Блокаду на башню наложили лучшие из чародеев крысиной норы. Столько-то он и успел подумать перед тем, как чужак убил первого из них». Авегар стоял ближе прочих, спиной к повороту. Арбалет все еще держал в руках, направленным на дверь. Когда Вильгерис оборвал свой монолог и взглянул ему за спину, повернул голову. Не тело, инстинкт, заставляющий воспринимать гостей в камерах как наивысшую угрозу, не позволил ему направить оружие в другую сторону. Да и что могло бы выйти из-за поворота, который он проверил несколькими минутами ранее? Он так и умер, с головой повернутой в сторону, глядя через левое плечо. Одетый в белое, убийца прыгнул, преодолев разделяющие их расстояние в десяток футов в два удара сердца, ухватился двумя руками за его голову, провернул. Хрустнуло. Спуск, нажатый в последнем спазме, освободил тетиву, и тяжелая стрела со стуком впилась в дерево. Младший шпион опустил веревку, которая со свистом исчезла в дыре в потолке. Внутри камеры раздался шум от разбившейся лампы. Потом все завертелось. Убийца влетел между ними, словно торнадо, несясь прямиком на Экенхарда. Шпион увидел лишь, как нападающий сгибает ногу для пинка, а затем почувствовал, как в грудь его, словно бьет с размаху кистень. Что-то треснуло в районе грудины, и тело отозвалось обморочной мягкостью. Он грохнулся затылком в пол, под веками словно взорвался миллион звезд, и на миг он утратил зрение. Когда оно вернулось, двумя-тремя ударами сердца позже, Вильгерис корчился на полу с руками, прижатыми к горлу. Между пальцами, тонкими, словно иглы, струйками брызгала ярко-красная кровь. Собственно, гончая уже был мертв. Гинтрел сражался. Вернее, не столько сражался, сколько не позволял сбить себя с ног, и помогали ему в этом коренастая фигура и изрядная масса. Удары рушились на него, словно он попал в молотилку. 5, 10 ежесекундно. Конечности нападающего превратились в размазанные полосы. Но старая крыса все еще оставался на ногах. Согнулся, низко опустив голову, тяжело дышал и ждал. Раздался щелчок, и убийца выполнил неправдоподобный, эквилибристический прыжок, всем телом уйдя с линии выстрела. Арбалет. Невероятно, но он уклонился от арбалетной стрелы и одновременно нашел дыру в блоках. Мощный пинок ниже колена выгнул ногу Гентрелла внутрь, и шеф-крыс упал, заорав благим матом. Нападающий сразу же оставил его и развернулся к атакующему солдату. Второй стражник из коридора. Все случилось так быстро, что Экенхард почти о нем позабыл, приближался спокойно, поблескивая вынутым мечом и побрякивая кольчугой. Не пытался снова натянуть арбалет, выбрал ближний бой и, похоже, не спешил. Слыша шорох шагов на ступенях, крыса понял, почему. И за этот миг, за эти несколько ударов сердца, когда все замерло, он успел, наконец, присмотреться к лицу убийцы. Это была маска. Понял он через миг, глядя на безукоризненную фарфоровую белизну щек, ровную плоскость лба, едва обрисованный горб носа, утолщение, которое можно было принять за губы. Маска, едва напоминающая человеческое лицо. Темные миндалевидные отверстия на месте глаз блеснули в его сторону, когда чужак склонил голову. И в миг, когда двери с грохотом отворились и в коридор вывалились несколько солдат, белый убийца бросился на них, словно выстреленный из катапульты. Первого он убил сразу. Скользнул мимо клинка, и внезапно в руках его появились стилеты, белые, словно кость. Экенхард не сумел сосчитать, сколько было ударов, но кольчуга солдата покрылась красными пятнами с такой скоростью, словно стражник взорвался изнутри десятком маленьких багровых гейзеров. Умер он стоя. Вооруженные люди в глубине коридора не колебались, направили арбалеты. Двое, присев, словно были на учениях. Если нужно будет пожертвовать жизнью, сделают это. «Только вот жертвы этих людей, — понял Экенхард, глядя, как убийца без усилий отбрасывает мертвого стражника, — может не иметь значения. Не в схватке с кем-то таким. В глубине коридора запели тетивы, и сразу после этого чужак ринулся в атаку. Ни одна стрела его не зацепила.
«Экхард!»
— голос Гентрелла, искалеченный болью, был едва различим. Он взглянул на старшего крысу, сидевшего под стеной. После того удара, что сломал ногу, ему досталось еще. Левая рука бессильно свисала, правая сторона лица выглядела так, словно в нее попали боевым молотом. Когда он выдыхал, на губах его лопались кровавые пузырьки. Должно быть, сломанные ребра пробили легкое.
«Дети, выпусти их, но не ее».
Он понял. Взглянул вглубь коридора, где как раз умирали последние солдаты. До ближайших дверей было шагов 10. Попытался подняться, но обморочное бессилие, охватившее низ тела, не желало выпускать его из объятий. Он стиснул зубы и пополз. Она ощутила, что нечто встало за дверью в тот миг, когда картины в ее голове взорвались разноцветием. Они хотели освободиться, но одна была ближе всех. Она вскочила с матраса. Масляная лампа ударила в пол. Огонь затанцевал на камнях, лизнул край ее рубахи и погас. Неважно, ей не было нужды в свете. В 3 шага она оказалась под стеной и несколькими резкими движениями соединила пятна и черточки в картину. Девушка мягко хмыкнула, голосом глубоким и вибрирующим. Взглянула на него со странным выражением на лице, где было поровну ожидание и напряжение. «Началось». Она протянула руку и прикоснулась к стене. «Можешь закрыть глаза». Она сделала шаг вперед, потянув его за собой. Он смежил веки и пошел следом. Не знал, чего ожидать, но переход поймал его врасплох. Было так, словно он пробился сквозь слой льда, тонкого, тоньше волоса, и вошел внезапно в душное помещение, пахнущее гнилью и гарью. Откуда-то доносился лязг оружия и крики. Его попутчица со странным, почти трогательным выражением на лице стояла перед молодой девушкой, почти ее ровесницей.
«Ты выросла», — сказала она тихо. «Выросла Ниала».
Названная Ниалой дернулась, как будто произнесенное имя было обухом, которым ее ударили в лицо. Она побледнела, захрипела, отступила на шаг. То, что появилось в ее глазах, было больше, чем удивление. Боль, отчаяние, любовь и ненависть. Невольно, послушной клятве, он встал между ними.
«Нет».
Дыхание малышки Канны защекотало его затылок.
«Она этого не сделает. Она должна понимать, что в том была ее вина. Это она задержала меня в селе, когда я хотела уйти, и это она настаивала, просила, чтобы я хоть что-то сделала, когда пришли посланники Огнкел. Если бы не она, все остались бы живы, верно?»
Он видел, как лицо девушки корчится, ломается под воздействием этих слов, как появляется испуганный, безоружный ребенок. Знал он, даже не глядя, что в глазах его спутницы снова появилось нечто чуждое. Жестокость ее слов, произносимых легким тоном, обладала собственным горьким привкусом.